Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, снова приветствуем вас. В эфире программа «Светлый вечер». У нас в гостях протоиерей Александр Борисов, публицист Александр Ткаченко. Мы говорим о бессребреников. Я это назвала феноменом. Меня поправили, сказали, что не такой уж это и феномен. Это вообще обычная норма христианской жизни. Мы пытались прийти к общему знаменателю, но договорились о том, что все индивидуально.
Но скорее даже не столько индивидуально, что это всегда некая творческая задача. Но все-таки памятовать о том, что нельзя служить господам, Богу и мамоне, это остается императивом, так сказать, главным в этой проблеме.
Александр.
Знаете, вот у меня очень любопытный в этом смысле опыт был. У меня церковная и семейная жизнь начались практически одновременно, в 92-м году. Ну, а что такое 90-е? Ну, мальчик, наверное, хорошо помнит, да.
Конечно.
Вот. И, ну, я закончил колледж культуры, я по образованию был музыкант, но ситуация была такая, что пришлось идти работать на стройку. И я потом очень много разных специальностей строительных поменял. Там я очень разными способами зарабатывал себе на жизнь и своей семье. И все время удивлялся, что за странное дело такое. Вот работа меняется. Иногда радикально, вот как вот, когда я в публицистику ушел, да, вот со стройки, так, таким тоже парадоксальным образом. А уровень дохода у меня примерно один и тот же все время.
Ой, я сейчас прям вас перебью. У меня в этом году было. Ой, как потрясающе. И только я возрадовался. Наконец-то немножко повысился мой уровень дохода. И бабах, подынче-тынче, все.
А вокруг, знаете, маленькая ремарка. Я обратил внимание на то обстоятельство, что как только я, ну, это было уже много лет назад, стал давать десятину на храм, как-то вот все эти самые дела стали устраиваться. Не то, что там они какие-то сверхдоходы, но на жизнь хватало всегда.
Так вот, понимаете, меня тоже на жизнь хватало, слава богу. В 90-е, вот мы 4 детей родили в 90-е с женой, понимаете? Вот в тех условиях, причем не имея своего жилья. Ну, просто вот так вот, знаете, как это...
Чудесным образом.
Ходить по воде, да? Вот, закрыв глаза и вперед.
Да, геройство.
Да. То есть на жизнь хватает? А рядом же одноклассники магазины открывают, понимаете? У меня вот большая часть одноклассников у меня ушла в бизнес в 90-е. Понимаете? Они просто на глазах начали богатеть, открывать одну точку за другой, менять одну иномарку на другую. Там. Я смотрю на это все, елки-палки, они у меня в школе на контрольных списывали, да? А теперь вот такая странная история. И, естественно, в душе... Я почему сказал-то про папу?
Про зависть, про обиду.
Да. Я это очень хорошо знаю по себе, чтобы слушатели понимали, о чем я говорю. Я ни в коем случае не отношу это к кому-то. В первую очередь, это собственный опыт, да. И я как-то очень этим возмущался. Но потом просто вот уже, ну вот это стало вот на десятилетие, вот это вот уже если спроецировать, я вижу, что именно так все и происходило. Работа меняется, специальность меняется, может быть, там кардинально, а уровень дохода примерно тот же. То есть хватает только на жизнь, ну и еще немножечко там вот плюс к этому. Я в какой-то момент понял, Сашенька, голубчик, а тебе больше нельзя давать. Тебе Господь дает ровно столько, сколько ты можешь без вреда для себя и окружающих употребить.
Вот это вот интересная мысль, конечно.
Да, это то, и это, понимаете, это не какая-то спекулятивная такая мысль, что я сидел, рассуждал и вот пришел к выводу. Нет, это вот именно открылось. Я понял, что это. Я понял, что Господь вот таким образом со мной общается.
Ну, то есть, грубо говоря...
Я успокоился.
Когда появляются какие-то дополнительные деньги, они начинают тратиться на неполезные вещи. Ну, так?
Ну, вот для себя я вижу,
или
да,
я
вижу, что,
вот,
что если бы вот в какой-то период моей жизни, да, когда я переживал, что у меня денег меньше, чем мне хотелось бы, да, что если бы они у меня тогда появились, ничем бы хорошим это не кончилось. Это вот я сейчас про себя могу сказать абсолютно точно, это уже из опыта. Я понимаю, что тогда мне больше давать просто было нельзя.
Бывает еще такая распространенная вещь, я сейчас никого не осуждаю, ну, люди, чей уровень дохода вдруг резко повышается, они впадают в какое-то странное состояние, назовем это понтами. Вот. И действительно им это идет не на пользу.
Я хотел бы вставить одну недавно услышанную мной шутку. Женщина входила в магазин, молится: «Господи, сделай так, чтобы я купила только то, зачем я пришла».
Вот, понимаете? Вот. И бессеребреники в этом смысле – это высший пилотаж, на мой взгляд. Это просто вот люди, которые вообще перестали вот, рассматривать свои потребности в этой перспективе, да, что вот то, что им нужно, им Господь подает. Каким путем, вот в начале разговора прозвучал вопрос, на что они жили, да, а неважно на что, Господь подаст. Но если человек увидал в себе вот это вот целительство как дар свыше, не просто как врачебное мастерство, а как дар Божий, и если он научился этот дар давать в туне, даром, да, вот, ну, это такое благо, это блаженство. Вот это счастливые люди, я считаю. Люди, которые не нуждаются в деньгах. Вы подумайте, какое это счастье. Особенно вот в сегодняшнем мире, когда деньги, потребление стали, ну, по сути дела, религией. Мы же живем в эпоху религии потребления. И вот вдуматься, что такое бессеребренник сегодня? Это же самый счастливый человек на свете. Человек, который не нуждается во всем этом, который вырвался из вот этих вот цепких лап современной цивилизации, заставляющей человека постоянно увеличивать свои потребности. Ведь человеку сколько ни дай, он каждый раз на новой ступенечке своего дохода будет увеличивать свои запросы, и ему опять будет не хватать.
Но их же нельзя до бесконечности увеличивать.
Можно, в том и беда, что можно.
Да, вполне можно взять один... Мой знакомый говорил о том, что люди, которые ну, имеют где-то порядка там, 10 миллионов запасов, в сущности, их образ жизни, он уже не отличается от человека, который имеет, скажем, 2 миллиарда. Ты уже ну, просто больше не съешь. Это же будет вопрос престижа друг перед другом, что у тебя миллион, а у меня миллиард.
А власть?
Вот власть. И поэтому деньги здесь, кроме, так сказать, вот потребления, тут ведь ужасно еще вследствие, что деньги дают вот эту неправедную власть. Понимаете, мы сколько знаем людей, которые совершают преступления и уходят от, так сказать, возмездия именно только потому, что они имеют деньги, имеют связи там и так далее. И вот это становится особенно печально.
Я бы уточнила, наверное, все-таки они уходят от возмездия на земле.
Ну, это, конечно, я говорю именно, так сказать...
Вот это и, у них и власть у них иллюзия, нет у них никакой власти на самом деле. Они могут как-то скорректировать сиюминутную ситуацию.
Ну, понимаете, когда я вот сейчас вот утром проходил все и видел там одну машину, посреди улицы остановилась, рядом с каким-то таксистом, там вышло двое, так сказать, хорошо одетых людей, Ниссан стоит мигающий посреди улицы, объезжают его там все, и они говорят с таксистом, мне как-то вот... Какая-то тревога была, что за это таксиста, думал, вот подойти, не подойти, ну, не знаю, что, но все. На всяком случае, вот такое сильное подозрение, что за всем этим стоит, так сказать, вот такая бандитская власть. Которая держится именно вот на этих неправильно больших деньгах.
У меня знакомая недавно рассказывала, она заехала ну, в один из крупных супермаркетов, потому что была очень голодная, купила себе какой-то сверток еды и сидит с ним. В машине и прям сразу пытается его есть. И тут подъезжает вот машина, как вы, ну, как вы писали, огромная, большая, с эскортом еще машины. Выходит человек, он приехал в супермаркет, выходят его телохранители. И Ульяна говорит, я тянусь к этому свертку и понимаю, что меня сейчас могут застрелить. Потому что я сижу, и я непонятно, как бы непонятно зачем, непонятно, какой сверток с их точки зрения полезла, а я для них вообще не человек, я для них как бы единица, которая либо представляет угрозу, либо нет. И я, говорит, трясущимися ручками его, этот свой сверток обратно сиденье положила, взялась за руль и медленно уехала голодная. Ну да, есть, ну хэх.
А у меня сегодня вот буквально, вот я шел на передачу сюда, да, от метро, удивительно, у него просто вот думал, о чем же говорить, да, вот.
Да.
По теме нашей передачи. И вдруг навстречу мне идет человек. Ну, такой по виду, знаете, такой какой-то пожилой хипующий романтик. Аккуратно одетый, но вот так вот стильно, да, там, с хвостиком такой, с бородкой. Там. Идет и весь светится прямо, подходит ко мне, улыбается и говорит, простите, можно вас попросить, говорит, можете помочь какой-нибудь мелочью, говорит. Голодный турист собираю на обед. И понимаете, это вот было не нагло сказано, да, не как-то вот, не просяще, и в то же время не вызывающе, а очень радостно. Вот такой, знаете, радостный человек встретился и говорит, я голодный турист, собираю на обед, можете мне помочь?
То есть современный блаженный.
Понимаете?
Да-да-да.
Я говорю, конечно, могу, конечно, дорогой. Дал ему каких-то денежек, ну... а потом подумал, а кто кому чего дал? Вот... Вот я с ним пообщался, у меня радости вагон.
И настроение,
конечно. Да? Идет человек, он счастливый, ему хорошо, и он этой своей радостью со мной поделился. Он дал мне возможность в его радость войти вот таким образом странным. Вот такие парадоксы происходят. Понимаете, какая штука? И это же тоже в каком-то смысле бессеребренничество. Ну, вот я имею в виду
с его стороны. Ну, как же так? Ну, вы же ему денег дали.
Нет, с его стороны, понимаете?
Ага.
Вот он живет, ему деньги не нужны.
Дадут хорошо.
Он проголодался, да? Он тут подошел вот так вот и сказал, можете мне помочь? Да, я могу. И я понимаю, что это мне нужно. Я хочу ему помочь.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напоминаю, с вами в студии Лиза Горская, и у нас в гостях протоиерей Александр Борисов и журналист Александр Ткаченко. Давайте тогда, может быть, поговорим о радости и счастье, тем более, что завтра память преподобного Моисея Угрина, и будут в храмах, в церкви будут читаться заповеди блаженства, казалось бы, самые простые, самые загадочные для обывателя.
Да, и они не только завтра, они поются каждый день во время литургии.
Да. Да, но завтра, я имела в виду евангельское чтение.
Да, я понимаю.
Да, и как ему уделяется особое внимание. Во-первых, почему, а во-вторых, давайте поговорим о них. Вот так вот.
Знаете, я вот думаю, что прежде всего надо сказать о том, что вот слова, естественно, меняют свои оттенки вот напряжение истории.
Угу.
Скажем, слово «блаженство», ну, где-то лет 30 назад, ну, в эфире вот не звучало. Звучало бы «счастье».
Угу. То есть это заповеди счастья.
Тем и тем, да, счастливы. Я посмотрел вот в английском переводе. Там не блаженны, а благословенны.
Угу.
Blessed are poor.
Угу.
Благословенные нищие.
Угу.
То есть вот... И, наверное, на этом основании можно решить, что слово «блаженство», во всяком случае, в нашем сегодняшнем контексте, скорее относится к... радости и счастью, относящимся к каким-то духовным состояниям, духовным переживаниям. В то время как слово «счастье» скорее, ну, чисто материально. Ну, условно.
Как я часто... тут даже могу поспорить. Как может быть счастье материально?
Ну, почему? Ну, вот люди хотят. Вот, ну,
может быть, представление о счастье?
Приходит
как...
вот женщина бедная, заплаканная. Вот я хочу простого человеческого счастья. Вот мне уже там 35 лет, я не замужем, детей нет и так далее. А я хочу простого человеческого счастья. А Бог мне не дает. Вот он такой вот жестокий.
Но она же тоже, на самом деле, не о материальном говорит. Она говорит о своих, каких-то своих внутренних потребностях,
нет,
духовных.
Нет, она говорит, почему? О обустройстве своей жизни. Вот она пришла в храм для того, чтобы как-то вот эту проблему Бог решил.
Простое человеческое счастье.
Да.
Я вам, как женщина, могу сказать, что, возможно, она имеет в виду то, что она хочет, чтобы о ней кто-то заботился, кому-то дарить свою любовь. А это же не материальные вещи. Но...
Нет, все-таки речь идет об устройстве вот своей земной жизни.
Ну, наверное.
Выйти замуж, иметь ребенка и так далее. И ей кажется, что здесь она обретет полное счастье.
А сколько несчастливых людей замужем?
Правильно,
и женаты?
Вот я с этого начинаю разговор всегда.
А это как вот эти елочные игрушки или... Есть два варианта истории про елочные игрушки и воздушные шарики поддельные, знаете?
Нет.
Ну, объявление в «Детском мире». Уважаемые посетители, ни в коем случае не покупайте воздушные шарики на первом этаже с рук. Они поддельные. Выглядят как настоящие, но радости не приносят. Ну, вот это вот, мне кажется, то же самое, да? То есть тут же не в форме дело, не в цвете, а вот в каких-то нематериальных абсолютно вещах.
Ну нет, все-таки речь идет не о цели человека подлинной. Я думаю, что подлинная цель каждого человека – это познание Бога. И все, что мы делаем – образование, культура, друзья, вот благо приносимые другим людям – они нам помогают лучше узнать, каков наш Бог.
Но такое целеположение встречается редко, да? Вот?
Да.
Правда? А счастье хотят все.
Вот. Потому что под счастьем чаще всего понимают, ну, устройство жизни, как мне кажется, что вот счастье будет, если я найду человека, который будет меня любить, обо мне заботиться, как каменная стена, опоры будет там хотеть детей, их любить и так далее.
А это разве плохо?
Нет, это хорошо. Но, к сожалению, вот такие вещи малосуществимы. Человек хочет чего-то такого, ну, женщина чаще всего. Вот. Я начинаю объяснять с того, что говорю, причина не в том, что вы там нехорошая, некрасивая, так, вы замечательная, чудесная женщина, но причина в том, что, понимаете, очень простая. Жизнь складывается сейчас так, что у нас в России, скажем, мужчин на 10 миллионов меньше, чем женщин. 10 миллионов разница. Вот так получается.
Александр, давайте поспорим. Не нравится мне это.
Ну, я бы сказал так, я не оспаривать собираюсь, то, что мальчик сказал, а несколько под другим углом на это посмотреть.
Вот, давайте так.
Да. На мой взгляд, и блаженство, и счастье, ну, даже вот этимологически, это сходные слова. Потому что в первом случае речь идет о благе, ну, о стяжании некоего блага, блаженства, да? О вхождении в это благо. А во втором случае, ну, примерно о том же, да, то есть стать частью чего-то, стать соучастником, поиметь некую часть. Ну, в чем? Ну, естественно, в благе, правда же? Вот, счастье, вот, то есть иметь часть в благе. И проблема, на мой взгляд, только в том, что люди под благом имеют зачастую очень-очень разные вещи. Вот Господь же сказал в Евангелии совершенно определенно: никто не благ, кроме как один Бог. То есть Господь – это высшее благо. Это то благо, от которого все остальные просто вот являются производными. Ну, вот говорили мы здесь о замужестве, да? Женщина мечтает найти опору в муже. Она не понимает, что и мужа ей посылает Господь. Что муж сам по себе опорой, ну, не сможет быть. Нельзя на него будет опираться до бесконечности. Что если вот мужчина и женщина надеются прожить просто вот опираясь друг на друга, то, скорее всего, у них начнутся серьезные проблемы. И здесь, на мой взгляд, очень важно для верующего человека научиться видеть в том счастье, которое вот ты хочешь себе вот в земной жизни, простое человеческое счастье, научиться видеть руку Божью, научиться видеть Божий дар. То, опять же, вот ты хочешь семейного счастья, проси у Господа, чтобы это было именно вот твоей связью с Богом.
Отец, да. Александр?
Вы знаете, я не случайно упомянул об английском переводе вот заповедь блаженства. Мы поем «блаженный», алчущий, там,
«жаждущий», «алчущий», правда.
И так далее. Да. Вот. А в английском «blessed» – «благословенный». Но мы можем увидеть, что вот на протяжении Священного Писания Ветхого и Нового Завета представление о благословении меняется. Поначалу благословение представлялось как именно богатство, там, дети и так далее. Так было, вот, Бог очень благословил Авраам, у него было там 1000 верблюдов, 5000 там, лошадей и так далее.
Верблюды прям красной нити проходят через нашу программу.
Да.
Это тогдашние джипы.
Так вот. Но с течением времени появляется книга Иова, да, где, казалось бы, вот на него обрушивается несчастье, и друзьям говорят: ну вот Бог тебя не благословляет, значит, ты согрешил. Потому что, естественно, следствием твоей праведности, которую ты полагаешь, было бы то, что этих несчастий не было бы. Значит, ты подумай, что так согрешил. Иов отстаивает: нет, что он был абсолютно праведен перед Богом. И почему он не может понять, на него обрушились все эти несчастья? Ну, понятно, что книга составлена именно как знак изменения взгляда вот на это самое простое житейское человеческое счастье. Что совсем не обязательно благословение сказывается в том, что у тебя там будет много верблюдов, там, коров, жена, дети там, и так далее. Вот какое-то есть другое счастье.
Не нравится мне, что жена в одном ряду с коровами
оказалась. Да, и как кульминация заканчивается заповедью блаженства. Блаженны, оказывается, не эти богатые, успешные, наглые и так далее, а что, наоборот, землю будет владеть кроткие, блаженны, оказывается, бедные, блаженны, оказывается, гонимые там, и так далее. Что есть какой-то другой род счастья.
Ну, Иов же сказал друзьям, что я дух Божий чувствую у ноздрей своих. Я не помню, как там точно, помните? Вот? То есть это именно вот реальное переживание. Это не просто его уверенность в том, что он праведен перед Богом. Это именно вот...
Но это когда он уже встретил Бога.
Нет, когда к нему пришли друзья.
Но на самом деле он все-таки утверждает, что он праведен.
Конечно. Так
И вся книга ставит вот эту как раз острейшую проблему для каждого человека. Почему зло обрушивается на праведных людей?
А почему?
Наоборот, люди нечестивые и так далее, наглые, властные и прочее, они благоденствуют, имеют все счастье.
Ну почему?
Вот и ставит вопрос, почему.
А ответ какой?
Ответ – встретить Бога. Иов находит ответ не в том, что Бог объясняет все это дело. Бог встречается с ним. И в этой встрече Иов обретает блаженство. Он говорит: я раньше только слышал о тебе, а теперь знаю тебя. И Бог утверждает, что нет, прав-то Иов. что он действительно был праведен, а не его друзья, которые говорят, ну, ты посмотри, что он такой все-таки согрешил, поэтому у тебя все это обрушилось.
Почему меняется это представление о благословении?
А потому что оно переносит вот вопрос счастья и благословения вот с материального земного устройства на устройство духовное и познание другого мира. Потому что наша жизнь, она продолжается в том мире. И мы видим, что и в Ветхом Завете более и более вот, к времени пришествия Христа утверждается как раз то, что вот это есть другое счастье.
А почему так получается, что счастье и блаженство в нематериальном, да, смысле этого слова, в сверхъестественном, да, таком, ну, как сказать, ну, да, в нематериальном, часто сопряжено, сформулируя это так, с материальным дискомфортом, который так или иначе там, может проявляться там, от лишений до болезней?
Да, потому что раскрывается на протяжении Ветхого Завета, который начинается с того, что там полная неясность, что будет после смерти. «Разве мертвые прославят тебя?» говорит один из псалмов. Смеется то, что нет. Есть продолжение жизни человеческой личности по ту сторону нашей физической смерти. И что вот именно там будет какое-то другое обстоятельство, которое не будет зависеть от этого земного богатства. С этого только начинается путь раскрытия Божьих благословений. Но он не только в этом. И именно представление о том, что продолжается жизнь человеческой личности после смерти тела, меняет вопрос об этом самом счастье.
Но мы можем на счастье при жизни рассчитывать и при этом, ну, как бы, ну, рассчитывать на счастье при жизни, да, и при этом все-таки там не в ад попасть, да, после смерти. Я не знаю, как это сформулировать поизящнее. Как бы это вообще простое жизненное счастье, оно как бы совместимо с христианской жизнью, или они друг другу противоречат? Все-таки мое представление о людях, о христианах, как о людях радостных, а у кого-то оно как о людях там, с протокольным выражением лица, там, возможно, даже зеленым, да, там, его цветом, очень нелицеприятно настроенных по отношению там, к другим.
Были ли радостны мученики? Был ли радостен сам Господь?
Это вопрос ко мне.
Да.
Я предполагаю, что да. Как они умудрялись это делать, я не понимаю.
Да, но тем не менее, всегда ли их вот, земная жизнь была благополучной? Ведь заповеди блаженства об этом и говорят нам. Блаженны нищие, блаженны плачущие, блаженны кроткие, блаженны, когда вас будут гнать и так далее. Что источник счастья в Боге. И он нас достигает именно тогда, когда мы это узнаем. Мы не можем представить себе унылого Серафима Саровского.
Счастье хотят все, а Бога ищут не все.
Правильно. Это, в этом вся проблема человека. А Бог говорит, что нет. Вот здесь, в земном мире, по всесторонним, действуют, так сказать, и те, и другие силы. И мир лежит во зле, пока он вот здесь.
Саша?
Господь своим ученикам, а ведь, ну, если мы называем себя христианами, мы же все его ученики, он сказал вполне определенно на этот счет. В мире будете иметь скорбь, но мужайтесь, я победил мир. И вот мне очень нравится в этом смысле, есть в православной аскетике такой термин у Иоанна Лествичника, по-моему, радостопечалие. Не слыхали, нет? Вот он именно описывает такое состояние духа человеческого, когда в нем одновременно сочетается переживание некой скорби от мира. Ну, правда, обстоятельства нашей жизни, они же очень часто не способствуют тому, чтобы мы радовались. И в то же время утешение от Духа Божия. То есть это некая антиномия. Но христианство, оно вообще антиномично.
Да.
И это тоже из опыта, понимаете? Это тоже, вот я не только у Лествичника, это я в нескольких местах читал, меня это заинтересовало. И вот, Лиза, то, о чем вы сказали, люди вот эти с унылым выражением лица, да, которые пристально глядят за чужими грехами. Там, вот,
я могу вас провоцировать, я не обязательно говорю то, что думаю.
Да? Ну, да. Вот. Нет, ну я тоже такое видел, я и сам иногда таким бываю. Да? Мне кажется, тут дело вот в чем. У человека пропадает утешение. Человек по каким-то причинам отпадает от Бога. Он перестает жить в Духе Божьем.
Но при этом он ходит в храм, возможно.
А это не важно. Он может ходить в храм куда угодно. Первосвященники в храме там жили.
Угу.
И распяли Христа. Вот. Так вот, первый признак того, что человек, что у человека какие-то проблемы в духовной жизни, на мой взгляд, это именно вот это вот, не знаю, занудство, да? Вот это вот унылая дотошность это, какая-то.
Мне нравится выражение «дар видения чужого греха».
Дар видения чужого греха, можно так сказать.
А еще можно... такая пословица «смиренным можешь ты не быть, но ближнего смирить обязан». Это перефраз.
То есть, если возвращаться вот к термину Иоанна Лествичника, то это радостопечалие, из которого исчезла радость. Вот такое состояние духа, понимаете? И оно всегда обусловлено каким-то личным грехом, каким-то личным неправильным устроением. Человек потерял радость, которую ему дает общение с Богом. Все. Если такое увидел, это просто вот у человека беда, ему нужно помочь, за него, может быть, помолиться нужно.
Это, ну, да. Раз мы сегодня как-то прошлись по стереотипам, я думаю, что это касается и тех несчастных, там, в частности, пожилых людей, которые делают замечания в храмах. Тоже такой, ну, расхожий стереотип. Вот, там, я зашел в храм, меня там обругали, бабушка какая-то мне сказала. Ну, у этой бабушки проблемы, надо ей посочувствовать, да?
Ну, я считаю, да, конечно.
И она как бы не характерный, очень не люблю слов «носитель», «представитель», «выразитель», но в данном случае она абсолютно не характерный представитель
христианской общины. Я бы сказал иначе. Это не есть выражение нормы христианской жизни. Вот это так, отклонение, да? От этой нормы, да.
Ну, я думаю, что заповеди блаженства как раз являются кульминацией вот вопроса о счастье. И Господь действительно нам говорит о том, чтобы мы понимали, что вот средствами этого мира мы счастье не обретем, что это иллюзорное, временное и легко разрушаемое. Потому что, собственно, все Евангелие об этом. Когда Господь говорит, спасший душу свою, потеряет ее, что пользует человеку, если он весь мир приобретет, душе своей повредит и так далее. Господь нас постоянно призывает к другому счастью. И в том числе то, о чем мы начали разговор, что нельзя служить Богу и богатству. Когда представляет, что богатство, вот это есть как счастье, этому зависть просыпается и так далее. Что Господь нас зовет к какому-то другому счастью, именно вот в познании Господа, именно во встрече с Ним, именно то, которое счастье переживает Иов, когда встречает Бога.
Саша, у вас будут какие-то рекомендации?
Да, только у меня не рекомендации, знаете. Я много лет назад написал стихотворение про счастье.
Сидит и улыбается, главное.
Я его очень люблю, потому что оно мне нравится. Это мое любимое стихотворение из моих. А написал его как? Случайно подслушал разговор, там две девчонки разговаривали, одна другой говорит, а я ему говорю, ты что думаешь, счастье тебе на голову будет падать? Так не бывает. И вот что-то мне эта фраза запала в душу. Я начал думать, и думаю, а ведь как раз так и бывает. Не бывает по-другому. Счастье – это всегда нечто, приходящее внезапно. Невозможно счастье подготовить. Это всегда встреча. Только неверующий человек не понимает, с чем, вернее, даже с кем он встречается. Вот как Шевчук, помните, в одной песне пел? «Иногда наша жизнь зацветает цветами. Это значит, мой друг, он прошел между нами, но увидеть его нелегко». Вот, по-моему, очень точное наблюдение. Счастье – это прикосновение Бога к душе человека. И оно бывает и у неверующих, только неверующие не понимают, что это было. И обозначают это какими-то другими маркерами. То есть им кажется, что вот Господь прошел между нами, а они его не увидели. Они решили, что вот встреча двух людей...
Повезло.
Она, собственно, да, и принесла вот это вот состояние счастья.
А вообще в какие моменты бывает, да, кого-то простил, ой, какой кайф, какое счастье.
Понимаете, ну, счастье – это способность отдавать себя, потому что человек устроен по образу и подобию Божьему, а Господь, Он жертвенен, Он отдает себя людям. И когда человек... Когда у человека получается, иногда даже помимо его сознательных усилий, открыть себя навстречу другому человеку, все, Господь между вот этими двумя людьми.
Да, вот. Это вот очень точно.
Да. И вот у меня написалось такое стихотворение, смысл которого до меня доходит только вот спустя долгие годы. Можно прочитать, да?
Да, да, конечно.
«Счастье падало мне на голову. Невесомое тихое счастье тихо падало мне на голову. И не раз, и не два». А чаще. Только мне каждый раз казалось, что судьба, тупая как шпала, чем-то тяжким в меня кидалась и в конце концов попадала. Бац, жена, на которой нужно жениться. Дыц, работа, которой нужно кормиться, тресь, детишки, игрушки, штанишки, рубашки, хрясь, избушка, домишка, полная чашка. Убегал я, юлил, уворачивался, хотя, в общем, и не убегал. Ничего себе счастья, думал я, и другого счастья искал. Только счастья другого, горы, впереди маячат, как дуры, а года за спиной, как забора, и на каждом клок моей шкуры. Так и носит меня веселого, то полечит, то покалечит. Счастье падает мне на голову, я вжимаю голову в плечи. Все чего-то ищу, все не имется мне, но хранит меня от напастей. Мне на голову уроненное, безответно в меня влюбленное, мною так и неоцененное, мое тихое, легкое счастье. Вот.
Саш, прекрасное стихотворение.
Да, замечательно. Но, наверное, написано было не сейчас уже, да?
Да, это...
Давно.
Лет 15 назад,
наверное. Да.
И только сейчас Александр его понял.
Да, да. Я даже не сказал бы, что я его понял. Я его начинаю понимать. Вот. Что счастье – это не что-то. Вот главное, главное для меня сейчас откровение такое, понимаете, вот что счастье – это не что-то, это кто-то. Счастье – это Господь, который входит в нашу жизнь.
Да, встреча с Ним.
Да, да, да. И это может быть как угодно, в какой угодно ситуации, с каким угодно человеком, даже с неверующим. Вот человек, он считает себя неверующим, но Господь-то любит всех. Помните, как апостол Павел после проповеди в Коринфе собирался уйти оттуда? А ему Бог говорит: оставайся здесь, тут много моих людей. И Павел еще 2 года проповедовал, собирал этих людей вокруг себя. Вот в чем дело.
Да, вы правы очень в том именно, что отдача себя Богу, людям, есть вот это самое проявление образа и подобия, заложенного в нас. Мы в этом встречаемся с нашим Творцом.
Я предлагаю закончить нашу сегодняшнюю встречу, очень надеюсь на следующую. И напоминаю нашим радиослушателям, что в эфире была программа «Светлый вечер», и сегодня с нами в студии был настоятель храма Бессребренников и Чудотворцев Космы и Дамиана в Шубине, протоиерей Александр Борисов, и наш друг, публицист Александр Ткаченко. Вела программу для вас Лиза Горская. Всего доброго.
«Светлый вечер» на радио «Вера».